Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Китайские диссиденты и американская элита. Тимирканов в Нью-Йорке. Как Чайковский открывал Карнеги-холл. После империи. Музыка независимости. Грузия. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Суд над Эйхманом. За что мы ненавидим толстосумов. Богатые и правда плачут. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Сегодняшний американский час откроет культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний разговор с темы, которая стала сегодня очень громкой в американской прессе, а именно разговор о китайских диссидентах, которым горячо сочувствует американская элита культурная.
Да, и об этом свидетельствует появление в «Нью-Йорк Таймс» статьи Салмана Ружди, писателя, который сам, как мы знаем, пострадал от преследования авторитарного режима. И Ружди сосредоточил свое внимание на фигуре китайского художника Ай Вейвей, человека, который уже довольно давно привлекает внимание западных любителей искусства. И, в частности, Ружди напоминает о выставке в галерее Tate Modern в Лондоне, когда Вэйвэй показал инсталляцию под названием «Семена подсолнуха». Заключалась эта инсталляция в том, что 100 миллионов маленьких фарфоровых объектов, каждый из которых был сделан вручную, и каждый из них был другой.
После холодной войны какое-то время все забыли. А сегодня диссидентская тема вновь стала острой. И художник Вэйвэй, который занимает 13 место в рейтинге современных художников, который сейчас вот исчез с поверхности, никто не знает, собственно говоря, что с ним происходит. И интересно, что Ружди говорит как раз о советском примере. Он говорит о том, что нам нужно сейчас организовать такую же помощь китайским художникам, какая была организована помощь советским диссидентам.
Ружди сказал, что нам нужен был самиздат, и с самиздатом мы узнавали правду о Советском Союзе. А сегодня самая большая мировая угроза свободе речи, по мнению Ружди и его приятелей, это правительство Китая. И он говорит о том, что Ай Вейвей, который был арестован, и тут же ему были, что интересно, предъявлены обвинения вовсе не в политической деятельности, а в уклонении от уплаты налогов.
И порнографии.
Да, но
это напоминает историю с Сорокином.
И с Сорокином с одной стороны, и с Ходорковским с другой.
Именно так.
Но они стараются избежать предъявления открытых политических обвинений.
В этом отношении любопытна другая культовая фигура. Мы сейчас поговорим о Бобби Дилане, который недавно выступал в Китае и вызвал огромную волну возмущения в Америке. Дело в том, что Дилан, выступая в Китае, как бы согласился на цензуру своих песен, во всяком случае на отбор тех песен, которые можно было ему исполнять. В связи с этим он вызвал острую критику в свой адрес со стороны Марин Дот, колумнистки «Нью-Йорк Таймс», которая назвала это предательством. Как вы считаете, если сравнить такую ситуацию с российской, это плюс или минус? Правильно или неправильно играть с властями в эти игры?
Боб Дилан ведь вообще типичная, я считаю, американская фигура. То есть американцы читают в творчестве Дилана, они вчитывают даже в него столько, что никакому человеку на своих плечах вынести невозможно. Он действительно стал иконной фигурой. А это, в конце концов, еще один бард, который волен сам себе как бы выбирать биографию, выбирать, кем бы ему хотелось бы остаться. И я, можно сказать, в этой связи вспоминаю о Бродском, который всегда прерывал все разговоры о своем известном процессе в России. Ему не хотелось ассоциироваться с этим процессом, ему хотелось выступать как политической фигурой. Он хотел быть поэтом. Дилан пишет очень энигматические стихи, и молодежь сделала из нескольких его песен гимны сопротивления и гимны контркультуры 60-х годов. Сам Дилан сейчас от этого своего наследия открещивается.
И пока он из Китая собирается вновь вернуться на Дальний Восток, и следующий его концерт будет в Ханое, что тоже говорит о том, что времена изменились.
Да, времена изменились, и именно об этом нам напоминает, может быть, самая знаменитая песня Боба Дилана. Accept it that soon you'll be drenched to the bone.
saving. And you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen. Chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin.
Большим событием культурной жизни Нью-Йорка стал традиционный визит Санкт-Петербургского академического филармонического оркестра, так называемого заслуженного коллектива, то есть или оркестра Мравинского, как по старой памяти его именуют, хотя он уже давно-давно оркестр Темирканова. Так вот, стал визит этого оркестра под управлением многолетнего его музыкального руководителя Юрия Темирканова, которого я считаю одним из величайших живущих дирижеров. Это человек грандиозный, индивидуальный, грандиозной техники, который по-своему лепит абсолютно всю музыку, которую он исполняет, и действительно каждый его концерт открывает нам музыку, а он играет известные сочинения, но каждый раз поворачивает их совершенно неожиданными гранями. Вот на сей раз в программе концерта Темирканова, который я посетил, был виолончельный концерт номер один Шостаковича, солировала молодая американская виолончелистка Алиса Вейлерштейн. И вступление к Китежу Римского-Корского. Но центром концерта стало исполнение 4-й симфонии Иоганнеса Брамса. Рядом со мной оказался Игнат Солженицын, сын писателя и сам известный уже пианист и дирижер. Он много сейчас выступает с оркестрами. Недавно как раз выступал и с Санкт-Петербургским этим оркестром, Темиркановским. И является, скажу к слову, также главным приглашенным дирижером Московского симфонического оркестра. Так вот, Игнат сидел со своим сыном Митей. Меня поразило и порадовало, что между собой они говорили по-русски. Хотя Митя, конечно же, родился уже в Америке. И мы с вами знаем, Саша, как трудно заставить детей, которые родились в Америке, говорить по-русски. Митя говорил по-русски великолепно.
Потому что он был прекрасным учителем.
Да.
И он сумел своих детей научить хорошо говорить по-русски. Это большая заслуга. Я знаю, как это трудно.
Но уже Митя, это уже заслуга Игната.
Ну, так передавалась традиция в семье. Вот. Да.
И я должен сказать, что когда Темирканов начал дирижировать и прозвучала эта начальная тема первой части симфонии Брамса, то Игнат, повернувшись ко мне, прямо выдохнул и сказал: «Чудо!» Да, это было чудо, и на другой день все критики отметили, что это был необыкновенный Брамс, который прозвучал как русская песня. Хотя, на самом деле, конечно же, Брамс в исполнении Темирканова – это универсальный автор. И мне удалось поговорить после концерта с Юрием Хатуевичем, и он сказал мне следующее. Брамса я готов дирижировать каждый день. Я чувствую себя иногда некомфортабельно, показывая аудитории Чайковского. Слишком открытая эмоция. А Брамса... Эмоция как бы закована в стальную кольчугу. Он как бы ее стесняется сам. И между тем, под этой кольчугой настоящий вулкан страстей. Вот это соединение романтического подхода и классического метода выражение – это то, что является сегодня типичным для Темирканова.
Я бы сказал, что это очень петербургская манера.
Да, но Темирканов довел эту петербургскую манеру до совершенства. Абсолютный минимум жестикуляции и максимум эффекта. И когда прозвучала эта начальная мелодия Брамса, то не только Игнат почувствовал, что это чудо, так почувствовала вся аудитория.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический альманах «Американского часа», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
юбилейный раздел нашего альманаха.
Мы отмечаем 120-летие знаменательной даты визита Чайковского в Нью-Йорк на открытие Карнеги-холла, самого знаменитого концертного зала, может быть, не только Америки, но и всего мира.
Сам он, Чайковский, был не первым, кого пригласили. Первым, по-моему, был Вагнер, который отказался открывать Карнеги-холл.
Да, но Чайковский оказался в итоге любимцем американской публики. Он очень как-то пришелся там всем по душе, и это чувство вот такое было взаимным. Очень интересное замечание Чайковского в письмах домой. Например, о Нью-Йорке он так написал: «Это громадный город, скорее странный и оригинальный, чем красивый». Правда, какое тонкое замечание?
Точное замечание.
Оно и сейчас работает, да?
И удивительно, что в его дневнике записан день, когда он приехал в Нью-Йорк, и там написано, что прямо с корабля он отправился в гостиницу, упал на кровать и плакал. Но не потому, что ему Нью-Йорк так не понравился, а потому что это часто с ним бывало. Он был необычайно эмоциональным.
Он был невротик, он был классический невротик, и в любом городе его, вот, им обладевали чувство тоски, чувство печали, и он дал это все невротические эмоции. Я очень хорошо его понимаю. Но тот же Чайковский писал домой об американцах так. Он говорил: удивительные люди эти американцы. По сравнению с Парижем, где когда к тебе подходят с каким-нибудь комплиментом, то это означает какой-то интерес, что-то хотят от тебя получить. Здешняя прямота, то есть американская прямота, искренность, щедрость, радушие без задней мысли, готовность услужить и приласкать просто поразительны и вместе с тем трогательны. Это тоже абсолютно точное описание типичной американской реакции по сию пору. Видите, каким проницательным психологом был Чайковский, как он понимал ситуацию и как он мог это описать. Ведь замечательный стилист, кроме всего прочего.
А как принимали Чайковского?
Ну, во-первых, он был гостем Эндрю Карнеги, знаменитого миллионера и человека, который построил этот зал. Чайковский, кстати, о нем сказал, что он очень похож на драматурга Островского. Правильно, очень похож.
Да, действительно, он такой толстый, вальяжный.
Да, да. И Чайковский написал, что Карнеги обожает Москву, которую посетил 2 года тому назад, и беспрестанно говорит о Москве, представляете? И Чайковского встретили просто как культурного героя, носили на руках, и Чайковский с восторгом сообщал, что энтузиазм был, какого и в России мне никогда не удавалось возбуждать. Ему это страшно понравилось. Открытие Карнеги-холла было 5 мая, Чайковский дирижировал своим коронационным маршем, затем был концерт 7 мая, где он дирижировал 3-ю сюиту, и, наконец, 9 мая он опять-таки продирижировал триумфальным исполнением своего первого фортепианного концерта, который играла одна немецкая пианистка, ничем особенным не прославившаяся, кроме, может быть, вот этого эпизода. И с этого концерта началось триумфальное шествие,
которое продолжается и сегодня. Без Чайковского нельзя отметить ни одного американского праздника.
И без фортепианного концерта, который является, безусловно, самым популярным произведением Чайковского, и который я хочу показать как бы в символическом исполнении американского пианиста Вена Клайберна, или как я до сих пор продолжаю предпочитать его называть по тем вот временам, когда он появился в Москве, Ван Клиберн, дирижирует Кирилл Кондрашин.
После империи музыка независимости.
Сегодня речь пойдет о замечательном грузинском композиторе Гие Кончели, с которым я познакомился еще в Москве. Дело было в начале 70-х годов. И когда появился Кончели, то первое, что меня поразило, насколько он нетипичный грузин. Потому что, когда мы говорим о грузинах, то мы привыкли представлять людей громогласных, оживленных, радостных, чрезвычайно живиальных. А Кончели как раз был очень тихий, застенчивый, говорил с большими паузами. И был не только он нетипичным грузином по своему внешнему виду, но он также и музыку писал, которую никто из нас не ассоциировал с традиционной тоже грузинской музыкой. Это были сочинения, в которых были колоссальные подъемы, спады, медленные темпы, очень философская, медитативная музыка, очень глубокая, которая встречала поначалу большое сопротивление даже у себя в Грузии, где ее отказывались признавать национальной музыкой. Там привыкли к тому, что национальная музыка обязательно должна цитировать легко узнаваемые фольклорные мелодии, делать это в доступной широким массам форме. А вот такая глубоко-философская музыка, которая брала действительно, может быть, какие-то фрагменты, мелодические обороты, какие-то элементы мелодики старой грузинской музыки и их обрамляла совершенно новым образом, поначалу встречалась в штыки, и кончели приходилось туго даже у себя в Грузии. Хотя Грузия, как мы помним, была, особенности в период правления Шеварднадзе, чрезвычайно либеральной республикой, где дозволялось то, что ни в какой другой республике, может быть, в Прибалтике, но
да,
в России...
Была такая южная отдушина, да, если Прибалтика была северная отдушина, то Грузия была южная.
Не прошло бы это все. И вспомните, как тот же Шеварднадзе взял под свою защиту кинорежиссера Абулазе с его фильмом «Покаяние». Разве где-нибудь можно было бы снять и показать «Покаяние»? Это было возможно только в Грузии. Он назначил ректором грузинского университета человека, окончившего Сорбонну. Вообще, это был вот такой какой-то грузинский эксперимент. И во главе Союза композиторов тогда в Грузии был поставлен тоже мой хороший знакомый, музыковед Гиви Орджоникидзе, человек очень прогрессивных взглядов, необычайно одаренный, который тоже развернул там деятельность совершенно по-новому. И Гия Кончели тоже какое-то время принимал участие в руководстве делами Союза композиторов. Но сейчас он живет в Антверпене и, по моему глубокому убеждению, является современным музыкальным голосом своей страны. Гия Кончели – один из самых востребованных современных композиторов. И западную аудиторию привлекает именно вот это сочетание философичности, эмоциональности и некой экзотичности, которая как флёр облекает и обволакивает музыку Кончели.
Кончели много писал для грузинского кино.
Да, он один из самых популярных авторов киномузыки. Такие знаменитые на весь Советский Союз фильмы, как «Мимино» или «Кин-дза-дза», частью своей популярности они, конечно, обязаны музыке Кончели.
Интересно, что о грузинском кино, которым так успешно работал Кончели, очень интересно писал Феллини, который был большим поклонником грузинского кинематографа. Он говорил, что это фильмы философские, сложные, в то же время по-детски простые. В них есть все, что заставляет меня плакать. А меня очень трудно заставить плакать, говорил Феллини.
А это, по-моему, замечательная характеристика также и музыки Кончели. Абсолютно все, что здесь сказал Феллини о грузинском кино, можно отнести к произведениям Кончели. И, в частности, большую популярность завоевала музыка Кончели, которую он написал для фильма «Резо Чхиидзе», вышедшего на экраны в 1980 году под названием «Твой сын – земля». Там повествовалось о грузинах, живущих на турецкой территории. И песня, которая прозвучала в фильме, ее исполнил великий грузинский дирижер Джансу Кахидзе, большой приятель Кончели, первый исполнитель практически всех его симфоний. Он дирижировал записью к этому фильму и сам пел. И Кончели потом говорил, что вся Грузия и думала, что песню эту написал Кахидзе. Так всем она полюбилась в этом исполнении. Но когда он увидел, что песня действительно пришлась по душе слушателям, то он попросил написать новые слова к ней, потому что там слова были им подобраны так, как это делает Кончели. Для него слово не имеет часто смыслового значения. Оно подбирается по какому-то эмоциональному признаку. А новые слова звучали приблизительно так. Для грузинского странника есть только одна родина, как есть только один Бог. И вот эта песня под новым названием «Родина как Господь» стала чем-то вроде неофициального грузинского гимна. И она появилась на недавней записи американской фирмы ECM под названием «Темы из книги песен Гии Кончели». Это замечательный диск. Подготовленный продюсером его выступил сын Кончели Сандро, который сделал прекрасную работу, прекрасно получился диск. Там звучит эта песня из фильма «Твой сын земля» в двух вариантах. Сначала так, как ее исполнил в фильме сам Кахидзе.
ti caracaveli puaris mitris vit zaurig zazedo sam choblo
А вот как эта же музыка звучит в интерпретации, сделанной специально для диска, трио в составе Дина Салуци бандонеон, это такой маленький аккордеончик специфический, на котором Пьяццолла играл.
Благодаря ему это стало знаменитым инструментом.
Да. Гидон Кремер на скрипке играет и вибрафонист Андрей Пушкарев. Это элегическая трактовка темы, которая стала неофициальным гимном независимой Грузии.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Суд над Эйхманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. За что мы ненавидим толстосумов? Богатые и правда плачут. Беседа с Владимиром Гандерсманом.